радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинается новая неделя, начинается новое военное ревю. С вами не только Виктор Баранец,
но и полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, если буковками. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. СМСки по-прежнему на номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, наличные мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, я прежде всего хочу сообщить вам, что тема военного ревю сегодня не о том, с кем и сколько раз спала Ксения Собчак, в каких трусах ходит Ольга Бузова, у нас более серьезные военные вопросы. Многие из вас спрашивают, а что же там произошло? 31 января был подписан указ президента Российской Федерации о том, что военные кафедры как таковые исчезают. А что же на место них появляется? Почему там эти все новации происходят? Докладываю вам. Так сложилось после 2008 года, что у российских вузов сложилось три ветви военного образования. Это, значит, военные кафедры, раз, военные факультеты, два. Еще были учебные центры, которые готовили сержантов и солдат запаса. Внимание, вот такое троецентрие. Представляете себе, на одной материальной базе, там, при одной части... Кадры. Начальник кафедры нужен. Преподаватели нужны. Кстати, все. Потом факультете преподаватели нужны при одном вузе. Ну, в общем-то, решили навести порядок. Отказались от названия военной кафедры, отказались от названия военные факультеты, оставили учебные центры. Понятно, я говорю. Все. Учебные центры. Ну, и как и кого будут там готовить. Три категории. По одной категории офицеров для кадра. Это после того, как они закончат, их могут призвать сразу же в армию на службу. Дальше, офицеров запаса, это когда вы закончите этот учебный центр, получите диплом и получите удостоверение. И солдаты, и сержанты запаса. Все это в куче будет называться обученный мобилизационный резерв. Если кто-то из вас, кто-то хочет сказать ехидно, что те же помидоры, но... вид сбоку, то я не соглашусь, поскольку переначиваются программы, переначивается структура. Ну и что я вам хочу сказать? Этой системой у нас в России охвачено 61 тысяча человек. Пока. Все, что я могу сказать вам, будут вопросы, задавайте. Ну что, Михаил?
61 тысяча человек с первого по пятый курс?
Да, Миша, это только офицеров. Только офицеров запаса.
А балдуинов?
Да. Ой, это я не знаю, не знаю. Ты же помнишь, ты правильно говорил, что есть вот в городе университет, институт, а только одна кафедра, да? Теперь будет объединенно. Вот раз в недельку, ребята, пожалуйста, на занятия. Раз в неделю.
Красота. Это,
да, да. И потом что? Ну, конечно, экзамены, ну, конечно, зачеты, конечно, практическое занятие, конечно, учение, и, конечно, потом государственная комиссия будет принимать экзамены, давать ли человеку воинское
или не давать вообще ничего. Ох, да. Он счастливый поскачет оттуда.
Но там есть одна интересная оговорочка, такая неприятная для этого. Если человек вдруг откажется от себя, то ему придется возместить государству все эти деньги, которые затратили на его подготовку. Так щепетильненько, конечно. Ну, не знаю, как народ...
А денег нет. Я банкрот. Ты
да,
что?
Да, да, да. Ну, как там ты говорил? Сейчас зима, а потом будет лето и будет ягода, да? Или как там мы с тобой говорим? Да.
Дмитрий Анатольевич, снег обещал? Обещал.
Да.
Ну, а когда растает, потом уже ягоды пойдут, а там и грибы.
Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами два полковника. Баранец Тимошенко, Тимошенко и Баранец. А мы готовы с вами разговаривать. Просьба, Миш, можно Николай? Я обращусь, да, к человечеству? Дорогие друзья, у каждого из нас разные точки зрения. Вы можете с чем-то соглашаться или не соглашаться, но тогда его величество аргументы выстраиваем по-военному. А, Б, В. Ну и, конечно, вопросы надо задавать кратко, внятно и понятно. Едем, Миш? Кто у нас? Николай Щелкова.
Здравствуйте, Николай.
Здравия желаю, товарищ полковник. Два вопроса. В одном издании вычитал, что американцы, не сумев создать что-то более совершенное, чем наш РПГ-7 или 8, полностью его содрали, скопировали и под своей маркой выпускают его серийно для своей же армии. А на территории США несколько компаний годами изготавливают стрелковое оружие под советской российской маркой.
Да,
для экспорта его в российские
тысячами
страны.
Да.
Вопрос. Как же наш оборонэкспорт ВПК, наши юристы мирового уровня спокойно относятся к этому грабежу? Неужели нельзя взыскать сварья деньги?
Хорошо.
И еще вопрос.
Давайте поговорим.
Тихо.
Оставайтесь.
Значит, на первый вопрос, внимание. Первый вопрос мы ответ закончили. Да, выпускают.
Да.
А второй что, про юристов?
А второй,
нет,
да.
А у нас эти... Санкции, где же наши?
Какие санкции? Взорвать заводы? Взорвать заводы?
Против американских компаний.
А как вы это сделаете?
Хорошо.
А как вы это сделаете? Они все равно будут продавать. В гробу они нас видали. А юристов наших вообще никто не знает.
Николай, когда я в свое время встречался с конструктором Калашниковым и спросил, вы же, как создатель этого оружия, получаете какие-то свои проценты, он так улыбнулся мне, сказал, если бы я получал хотя бы по одному доллару, то у меня бы даже пуговицы на кальсонах были золотыми. Ну, теперь что касается этих дел. Миша, наверное, десятки стран совершенно таким вурдалакским способом копируют наше оружие. Правильно?
Конечно.
Да.
Конечно.
Это и Европы касается. Подаем международный суд. Оказывается, не могут никак предъявить претензии, что это оружие именно советского и российского производства. Все суды почти что проиграли, Миша.
Шмайсер сделал.
Да. Вот в этом парадокс. А уже давно бы до трусов пора раздеть.
Вот зато про систему Филин пока никто соврать не может.
Да.
Ну что, она мешает стрельбе из стрелкового оружия. Вот уж извините за тавтологию. Мешает работе оптико-электронных систем и систем оптической разведки, ну и вызывает резь в глазах, пятна красные скачут.
И галлюцинации, да, говорят.
Галлюцинации, конечно, если накурился.
Да.
Я понял. В общем, дальность, по-моему, 2 километра. Стрелковое оружие больше не берет.
Ну, я еще тебе говорил, я обратил внимание, упорно те, кто в теме, не журналисты, кто в теме, говорят, что это работает наиболее эффективно в ночных условиях.
Ну, естественно, солнышка нету.
Да, в темное время суток. Обратите на это внимание, если будете читать что-нибудь про Филин-то. Но мы продолжаем принимать звонки. Красноярск у нас. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Первый вопрос. Возможна ли полная победа над ИГИЛ на территории Ирака и Сирии?
Думаю, что нет. Это гангрена, это саркома так въелась в глубины этих стран, что полностью вычистить нельзя. Потому что это еще и вера. Это не только вульгарный терроризм. Это еще и вера. Ответ закончил. Второй вопрос, пожалуйста.
А захватить какой-нибудь анклав на территории Средней Азии, ну, допустим, там...
Он уже создается с помощью товарищей из Соединенных Штатов Америки. Уже создается, да. Как это, Миша, говорят там, в южном подбрюшье России, да?
Да.
В Афгане, в Киргизии, в Таджикистане, в Казахстане. Все это там уже потихоньку формируется. 30 секунд, у тебя есть письмишко какого-нибудь, Миша?
Есть.
А ну давай.
Санкции, спрашиваете, против США? Легко. Отменить лицензиат программного обеспечения Windows и так далее. Например. Вот это да. Только отменять-то они должны. Вроде бы. А мы тоже, не надо бы брать деньги за них.
Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник Баранец Тимошенко. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что здесь полковник Михаил Тимошенко, а у нас на проводе Казань. Михаил, Казань. Как там? Владимир у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Казани.
А, здравия желаю, товарищи полковники.
Да.
Знаете, у меня к вам предложение есть. Я недавно перечитывал воспоминания, размышления маршала Жукова. Вот он вспоминает там, что после поражения под Курском в 1943 году Гитлер в своих выступлениях и в газетах писали, что в Германии есть друзья с Украины и с Прибалтики. В настоящее время Бендера, друг Гитлера, является героем Украины. Так нельзя, имидж героя создали президент и правительство.
Ну, это понятно. В чем Украины. Суть вопроса? Скажите
нам. Ну, во-первых, да. Нужно объявить, что они друзья Гитлера. И тогда Европа быстро поймет.
Ну, это же дурь, и того,
да
и другого
что?
Нет.
Ну что? А? Ну, зачем это Европе? Ну, какая им разница, кого кем мы назовем?
Это же очевидно, что фашистская, нацистская идеология, она уже давно проникла и в Киев, и Львов. Вы видите эти факельные шествия, вы видите эти звезды и так далее. Как они, Миша, называются, эти вот знаки гитлеровские?
Свастики.
Да. Нет, еще как-то там солнце... коловорот еще как-то называют.
Да, коловорот.
Да, коловорот. Есть такое. Да, да, это я по-украински говорю, коловорот у нас был. Нет, дорогой человек, это и так понятно, что Бандера был гитлеровским приспешником. А мы... Игорь...
Здравствуйте, Игорь из Ставрополя.
Здравствуйте.
Да, добрый день, товарищи полковники. Вот спросить вот, ну, про Венесуэлу. Вот.
Давайте.
Так, у нас там, ну, мы уже, ну, давно с ней дружим и оружием поставляем. А
нет,
у них, да, ну, получается, да, наши...
Что,
наши
что?
Эти, ну, как нефти, эти нефти там... Ну,
да,
нефти,
есть нефтяные интересы.
Добывают.
Да, да.
И у них такая же тьма этой нефти, как у нас газа, а что-то вот у народа как-то вот что-то, ну, не клеится там, ну, ни с продуктами, ни с благосостоянием. Вот почему вот так?
А они потому что решили использовать модель «все отнять, все переделить». Переделили, все кончилось.
Ну, все?
Да, да. А что еще говорить-то?
Но если даже наш друг Венесуэла требует прямоты, конечно, то мы не можем учить, потому что у нас самих тоже есть.
Да?
Да.
Мы сами серьезные так поступали.
Проблемы, да, дорогие друзья. Мы просто не хотим подставиться под хук ваш логический. Валерий Злобни, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, это ударная армия, это кто?
Это армия?
То есть...
Ну, ударная.
Ну, там, присваивалось первый, такое, да, название, да, ударная, да, армия. Ну, она должна была быть полностью укомплектована расширенным штатом, допустим. Ну, вернее, армейский набор, комплект должен был быть расширен. Предполагалось, что ее можно использовать для прорывов обороны противника. Вот вторая ударная армия должна была прорывать, ой, немецкую блокаду Ленинграда.
А у вас еще есть вопрос, пожалуйста?
Нет, я всех удар.
И вам спасибо, и вам спасибо. Продолжаем. Андрей из Владимира, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Вопрос. Почему Фидель в свое время так и не смог избавиться от базы штатов Гуантанамо?
Да, они отказались оттуда уходить, вот и все.
Понял?
Да. Это их территория национальная. Соединенных Штатов Америки. Миш,
да,
это клочок американской, да, земли.
Они точка. Так заявили, точка. Да.
А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Самара у нас. Самара, приветствуем вас, Юрий.
Алло, да. Алло, здравствуйте, товарищ офицер. Вот в 93-м году, когда уничтожали СССР, в все кричали «Ура!».
Ну, уничтожали не в 93-м, раньше немножко. Говорите, ну,
да,
дальше.
Раньше, да. Да. Значит, это уничтожали. Кричали «Ура!», вот да. Теперь республиками кормить не будем, полмир мы кормить не будем. Но получили такой геморрой, который нам в страшном сне не мог присниться, как вы говорите, вот в Подрюшье, в Киргизии и так и далее. Это все результат вот именно уничтожения СССР. Вот эти все, то, что выжило сейчас, вот то мы и имеем теперь. Хотели сами, кричали.
Хорошо,
ура.
Ваша мысль понятна, но с ней можно согласиться. Это отдаленное последствие, скажем так, развала СССР. Все, вот так мы соглашаемся. Миша...
Вот удивительный вопрос читаю. Почему Россия тратится на дотации ярым предателям, бывшим республикам СССР? И нужен ли нам сейчас СССР? Многие граждане требуют его объединиться с предателями. Чего? Объединиться с предателями. Константин, что с вами? Я не понимаю.
А многие граждане требуют восстановления СССР.
Ну?
Мы это читаем, мы видим, мы знаем. Это устойчивая мысль в общественном мнении. Ну что, побежим дальше к более существенным вопросам.
Да, давай. Камиль Энгельс, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Я не раз слышал, с каким негодованием вы отзывались тогда, когда ради бабла и рейтинга наше телевидение с утра до вечера дают эфир и бандеровцам, антисоветчикам, русофобам. У меня вопрос, два вопроса. В нашей военной доктрине записано, что одним из основных военных угроз является... то есть не угроз, а опасности, является информационная составляющая. И в комментариях подрыв исторических духовных ценностей. Нельзя ли в этом вопросе еще и закон употребить? И прекратить это вот вакханалию?
Ну...
Ковтун как на работу к себе домой, на наше телевидение ходит со своей бандой с утра до вечера.
Вах, да. Ну что, опять начинаем от печки. Идеологии в Конституции нет? Нет. До свидания, дорогой товарищ. Отсюда разгул этого самого бабла на телевидении. Не идеологические интересы, не политические, а финансовые. И плевать, чему мы учим родной народ. Михаил Тимошенко, смотрю я на тебя. Может, ты хочешь еще тоже сказать? Тоже...
Витя, ну какой-то тихий ужас. Что сегодня случилось? Наверное, погода.
Ну, давай. Понедельник.
Давай. А может ли Россия в Венесуэле установить ракеты, если Америка установит свои ракеты в Европе? Спасибо. Да, пожалуйста. Установить можем. Но они там недолго простоят, я думаю.
Там нужно очень много рассчитывать с точки зрения военной целесообразности. Мы подлезем под штатовский балкон.
Не то слово.
И получим, да.
Чудовищный вопрос. Почему мы поддерживаем Талибан, налаживаем отношения? Ведь они запрещены в России. Но это единственная власть на сегодняшний день, вообще говоря, которая может что-то решить в Афганистане и остановить игиловцев.
Иногда очень важно уметь дружить сегодня со вчерашними врагами, если это выгодно для Российской Федерации. А Московская область, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, слушаем.
Так, выключаем радио. Внимание. Калчер, культура. Да.
У меня такой два вопроса.
Культур-мультур,
значит,
да.
Первый вопрос. Какие меры Россия предпринимает против переброски вертолетами американскими?
Никаких. Кроме констатации факта. Все. Никаких.
И второй вопрос. Как вот ваше личное мнение, необходима ли нам граница по типу Советского Союза с азиатскими республиками на перспективу? И, может быть, какие-то...
Я боюсь, что этим кончится.
Чем?
То есть...
Тем, что будет проволока, да? В три кола, собачки, КСП.
Организация договора о коллективной безопасности. Мы вроде бы союзники и... Проволочку тянем, да? Да, да,
а
да,
как?
Да, проволочку. Не, ну ты прав, я понимаю тебя, да? Какие же мы тогда союзники, если мы там с обчарками будем ходить? Хотя формально граница ведь существует. Миша,
формально, да, формально, да, делимитирована, да, теперь.
Но шатдаун делать пока еще рановато, я так думаю. Да.
Пиндосы заложили еще два атомных авианосца. А что мы ответим? Опять гонка вооружений? Никакой гонки. Они два авианосца, а мы два катера. Ракетных.
И, уважаемый радиослушатель, сейчас, в общем-то, такая метода появляется, что не обязательно, если они клепают крупные авианосцы, то не обязательно и нам делать авианосцы. Надо сделать такое оружие гораздо дешевле, которое могло бы поставить точку в жизни этих авианосцев. Новосибирск у нас. Здравствуйте. Нариман.
Здравствуйте, Нариман. Уважаемые полковники. Это постоянно ваши слушатели.
Да.
С нетерпением каждый вечер ждем вашей передачи. Да. У меня вопрос такой. Во время, ну, это, советскую школу, советский учебник по истории я прочел. Во время Великой Отечественной войны 90% в одном учебнике, 80% в одном учебнике указано было, военной техника 90% работал бакинским нефтом. Насколько это правда?
Стоп. А ну останавливаемся. А ну давайте спокойненько теперь еще раз пытаемся задать вопрос. А ну поехали, мы замолкаем.
Ну это в учебниках советской истории указано было во время Великой Отечественной войны 80% военной техники работал бакинским нефтем. Насколько это правда? Скажите, пожалуйста.
А работал на бакинской нефти.
Да, 80%. Теперь я понял. Да.
Ну
да,
правда.
Да.
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 Потому что американцы поставляли нам вообще высокооктановый бензин для авиации. Вот считайте.
И одна из крупнейших операций немецкой была рассчитана на взрыв этого источника. НКВД пресекло.
Или перерыв. Захват.
Да, перерыв, дорогие друзья.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, мы здесь вдвоем. И Баранец, и полковник Тимошенко. У нас Игорь из Воронежа. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Меня очень беспокоит такой вот вопрос. На сегодня Москва вытягивает на себя, да даже при помощи рекламы этого строительства домов и новой Москвы, огромную массу населения из центральной, из дальневосточной.
Вы не ошиблись передачей, дорогой мой человек? Не ошиблись случайно?
Нет, не ошибся. Я просто хочу знать, что вот на сегодняшний день у нас на Дальнем Востоке осталось 12 миллионов населения, а в Московской области 30 миллионов. Мы такую страну не потеряем.
А при чем здесь строительство в Москве? Людям надо обеспечивать работу на Дальнем Востоке. Советский Союз умел завлекать людей и на Дальний Восток, и на севера.
Поэтому я и задаю вопрос.
А что задавать его?
Так Советский Союз...
Да елки-палки, лезут в Москву, они лезут еще в Питер, в Казань, в Сочи, в Краснодар, в Крым.
Угу. Да как же.
Ага.
Ну что, неправда, что ли, а?
Да, конечно, нет.
Не, конечно, ну.
Ну что, дорогой мой человек, из провинции люди не тянутся в наши крупные города? Конечно, нет.
Тянутся, в том-то и...
Так а вы говорите, конечно, нет или тянутся? Давайте как договоримся, мы же не пьяные,
останется,
а?
Кто останется жить в Сибири?
Ну, так а мы же о чем и говорим, что из провинции тянутся в большие города, да.
Ну, так это неправильная позиция.
Неправильная позиция, абсолютно неправильная. Оголяется Дальний Восток.
Вам же сказано, что Советский Союз умел завлекать людей и удерживать и на Дальнем Востоке, и в Заполярье.
А вы выход видите какой-нибудь?
Что?
Елки-палки, так может вы про выход спрашивать будете? Или почему они уезжают?
В умной политике правительства выход. В умной правительстве. Чтобы если дали Дальневосточный гектар, так дайте его не на учерта, на куличках, чтобы человек мог сразу работать. А вы видите, что комсомолка сколько писем получает? Говорит, туда, говорит, даже не то, что на тракторе, на самолете до моего гектара не доберешься.
И посмотрите, сколько давал в свое время Столыпин.
Значит, кто же нами управляет тогда?
Не знаю. За кого голосовали, тот и управляет.
Ну, что у вас еще за вопрос?
Хороший ответ. Хороший.
Да, а конечно. Что, конечно. Не нравится, что ли?
Да.
Нет, конечно.
А, ну тогда думать надо самим.
И мне многое не нравится, уважаемые радиослушатели. Я уже сколько раз говорил, что надо, наверное, посмотреть и на экономический блок правительства. В конце концов, те задачи, которые Путин сформулировал в майских указах, уже можно и за задницу брать. Год прошел. Какие результаты?
И не надо голосить, что «О, прилавки завалены колбасами». Как они могут быть завалены колбасами, когда говядины и свинины мы производим ровно столько же, сколько в 90-й год. Наконец-то вышли на этот рубеж.
Нам тоже, дорогие друзья, многое не нравится. Мы вместе с вами хотим думать, как из этого положения выходить. А мы, Владимир Ставрополь, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Да хотелось бы узнать просто, вот я давно уже смотрел по телевизору, когда в Таджикистане и Туркменистане наша 12-я застава там оборонялась от бандитов, которые шли с Афганистана. Вот судьбу вы, командира заставы и ребята, которые остались живые, может, что-нибудь вы знаете.
Вопрос очень сложный, мы должны...
Люди разъехались.
Да, мы должны...
Отслужили и разъехались, ну...
Мы должны...
Это же герои, их же надо, чтобы вот нашим детям...
Да вот нас тоже спрашивают, знаем ли мы подполковника Ефентьева и считаем, что достоин звания героя. Мы считаем, что да. Тогда нас спрашивают, а почему не награжден? Да потому что не мы это решаем. Ну, елки-палки, ну что вы в самом деле?
Ваша просьба понятна, но в России в средствах массовой информации есть такая традиция по юбилеям отмечать такие подвиги, годовщинам. Понимаете, вот давайте мы попытаемся узнать, кто остался жив и на московском погранотряде. Так же, Миша, по-моему, в Таджикистане, да? Попытаемся узнать, может быть, и выйдут люди к нам в эфир. Вот это ваша хорошая подсказка. Мы продолжаем войну. Ставрополь, Миша, Александр.
Александр из Ставрополя, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, я из Ставрополя. У меня такой вопрос, вот если Виктор Суворов, который написал «Ледокол» и так далее, и так далее. Вот он описывает начало войны и как бы действия наших военных, и в том числе Сталина, предвоенные годы, 39 до 41 года, вплоть до начала войны. Насколько можно верить его вот писанине?
Мы уже тысячу раз отвечали. Невероятно предвзятое чтиво, пропитанное ядом ненависти к Советскому Союзу. Это очень субъективно, Михаил.
Знаешь, вот, допустим, номера армий совпадают.
Да, это его прием.
Номера
Миша.
Армии
да,
совпадают.
И фамилии, имена, звания, все совпадает.
Да, а мысль совсем другая, понимаешь?
Да. Это высшее искусство сделать из вас, из меня лоха, да? Вот замешать правдивые, абсолютно выверенные факты с ложью. Вот это и есть как раз суворовский стиль. Я имею в виду писаку Суворова. Да. Балашиха.
Здравствуйте, Алексей из Балашихи.
Дорогой мой человек, побыстрее включаемся в разговор. У нас большая очередь. Алло, раз, два, три.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Алексей из Балашихи.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня следующий вопрос по реальной армии. Где-то год назад я вам задавал вопрос по поводу распоряжения о телефонах, о наличии телефонов военнослужащим срочной армии. Вот, тогда вы мне ответили, все хорошо, все разобрались, вроде как все нормально. Теперь мы...
У нас такого не бывает. Мы говорили, что руководство решило Минобороны вот таким образом, что телефончики сдаются под роспись, да, и в определенные часы командирам они получаются. Мама, Машка, здравствуй! Поговорил и снова сдай под роспись телефон.
Я вам тогда звонил, потому что не все командиры частей поняли.
Не все, конечно, конечно. Да вы что, тут президент говорит, верните кортики. Вы помните, да? Мы год с Тимошенко добивались. А тут мгновенная реакция. Да, что у вас второй вопрос?
Следующий вопрос. Мы демобилизовались благополучно, служили, все хорошо. И по окончании службы в армии нам дали справочку. Очень хорошая справочка, которая дает право военнослужащего, отслужив срочную службу, поступить без экзаменов в институт.
Внимание, отец, внимание, отец. Насколько я знаю, бесплатная подготовка в ВУЗе вам гарантируется.
ВУЗ,
да. Вам гарантируются бесплатные подготовительные курсы, но не право. Вас там только, Миша, по конкурсу принимают, он льготы какие-то имеет при сдаче при всех положительных экзаменах. Даже тройки, но он будет иметь льготу. Отец, надо точно формулировать. Говорите дальше, а то я вас перебил. Пожалуйста.
Ну, да ничего страшного. Мы в
три. Но вас молодец. Отец, ваш сын получил рекомендацию командира за то, что он хорошо служил. Правильно?
Да.
Вот,
да,
гордитесь этим. Вот. спасибо.
Уволился ефрейтором, специалистом.
Так, а поступил молодец. Ли он в вуз, а?
Пока нет.
А на подготовилке ходит или нет?
Подготовилки на уже платные. То есть по тем документам мы, по той справке, мы, естественно, не смогли устроиться, потому что демобилизовались в июне. Все подготовительные курсы прошли. Вступительный экзамен никакой это не дает, так сказать, балл дополнительный. То есть
не понял вас. На вас что, закон не распространяет? Но там же четко прописано. В случае положительной сдачи экзамен ваш сын бы имел преференции, а?
Ну, нам сказали, что не рекомендуют подготовительный курс. Это Москва.
А почему вы не прошли подготовительные курсы бесплатные? Ваш,
мы
это...
демобилизовались в июне.
Это уже, как говорят чиновники, ваши проблемы.
Да.
Продолжаем. Но сыну привет за хорошую службу родине. Пока. Всего доброго. Поехали. Миша, я...
Здравствуйте, Александр из Краснодара.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Два вопроса. Виктор Николаевич, на прошлой неделе вы сказали, что в России потушены мартеновские печи. Вопрос, кто нашим оборонным предприятиям поставляет металл для металлоемких производств, для изготовления кораблей, танков и подводных лодок?
Точка. Внимание. Ну, не по всей России погашены мартеновские печи, а выпуск спецсталей на редкость затруднен. Да и не только их, а у нас ведь, например, на Воронежский авиастроительное объединение поставили... левый титан с поддельными сертификатами. У нас страна такая, понимаете? Народ такой. Вот не могу, а украду. Вот так хочется не красть, а вот неодолимое влияние. Форс-мажор.
Мне показалось, ворс-мажор. Второй вопрос, пожалуйста, у вас, дорогой человек.
Второй вопрос.
То есть мы определились, не все мартеновские печи погашены, так? Давайте по-честному расходиться. Да, но многие. Поехали, второй вопрос, да.
Второй вопрос. В Саратове уничтожен до фундамента авиационный завод, который...
Давно.
Я 42. Так вопрос вот в чем. Уничтожение заводов и целых отраслей промышленности в России уже не считается разве преступлением?
Нет. Это политика, дорогой мой человек, не
вот
путайте.
Вы товарища Чубайса не слушаете. Вот товарищ Чубайс ведь сказал, что уничтожение промышленности есть последний гроб в крышку коммунизма. Товарищ Чубайс вам обещал, что в результате реформы электроэнергетики ни на копейку электричество не подорожает. Подорожало в 8 раз. Только за то время, пока он им руководил. Ну... А теперь он сказал, что вообще и пенсионеров надо как-то в мясорубку сдавать.
Да, очень печально.
Уважаемые радиослушатели, вот вы говорите про уничтожение завода, а дальше продолжаем этот ряд. А фабрик, а институтов, а школ, а идем тысячами насчитываем.
Да.
А вы говорите, вот такая политика, и кто будет отвечать? Да никто не будет отвечать. Перестройка, говорят, идет. Из социалистического способа хозяйства на капиталистический. Уже 25 идет, или 27 уже, Миша, да? Ну, мы продолжаем военное ревью. Виктор у меня из Белгорода. Здравствуйте, Виктор. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор, Белгород. Значит, в этом году должны спустить на воду две атомные подводные лодки. В новейший, или на воду, или в строй. Значит, одна из них названа в честь моего любимого Белгорода. Значит, информация по этим...
Вторая, по-моему, князь Владимир, да, говорите, да.
Очень скудная информация, и хотелось бы от вас услышать хотя бы ТТХ. И действительно ли эта атомная субмарина может нести более 100 крылатых ракет типа «Калибр»?
Сразу говорим, что нет.
Какая такая субмарина может нести? Ни Белгород, ни князь Владимир для этого не предназначены. Князь Владимир, ракетная лодка, да, но там баллистические ракеты.
И там их гораздо меньше.
И их меньше.
Дальше, да.
Белгород, да? Вообще говоря, для транспортировки спецподводных лодок, маленьких глубоководных станциях и всяких этих «Посейдонов».
Миша, на американском этом фрегатике, на чем-то там 96, да?
Да, 96.
Это вот, чтобы знать, откуда у вас сотня взялась, да. Дорогие друзья, мы медленно и печально подходим еще к одному перерыву. После него мы примем 1-2 звоночка и почитаем ваши великолепные письма. Перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Здесь же полковник Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы вместе со мной. А у нас Сергей Самара из Самары. Здравствуйте.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый.
У меня два вопроса. Вот по Великой Отечественной войне и по Дальнему Востоку.
Не перечисляйте, задавайте вопросы.
Вопрос такой. Вот во время Великой Отечественной, перед Великой Отечественной войной у нас было перевооружение армии, я так понял. Слышал, и мне говорил дядя мой, полковник. И дело в том, что мы почти от западной границы чуть ли не с голыми руками защищали нашу родину.
Так, это ваш первый вопрос. Так, помолчим немножко. Сейчас Михаил Тимошенко, я ответим
интересно,
на
о
него.
О каком перевооружении речь идет? Ну да, что-то ставили на вооружение, чего-то не ставили, его просто не было.
Но был... массового перевооружения,
не было. Промышленность это не позволяла сделать. А с голыми руками, ну так... Не совсем оно так. Вот если у вас командир дурак, то, естественно, и делать потом, особенно если командующий припадочный, то тут уж вообще делать нечего. Потому что, например, в Белорусском военном округе должны были менять в одной из дивизий, я к примеру привожу, значит, естественно, мосинские трехлинейки на токаревские автоматические винтовки. Ну, значит, мосинки все сдали на склад, токаревки не привезли. Все. Дивизия осталась пустая. Ну, с голыми руками. Да, было такое. А кто выгнал пушки на артиллерийский полигон? Все.
А потом, говорят, замки сняли на всякий случай, да?
Ну, елки-палки. Ну, да, были да, и такие. Да, вот вам голые
да,
руки.
Да. И второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос по Дальнему Востоку. Вы говорите, что так и так, там этот про гектар. Но что получается? Все, вот у меня сын служит сейчас в Южно-Сахалинске, пограничник, и то же самое задерживают сюда, и японцев, и корейцев. А наша рыба, наши все богатства идет туда, к ним.
А зачем же у них задерживают? А что, он задерживает и продает в Японию, ваш сын, то, что задерживает?
Он задерживает, чтобы в наши воды
так, заходили. Понятно, да.
А то, что... Наши рыбы уходят в Японию, в Корею и делают...
Вы имеете в виду контрабандным способом возим и продаем, да?
Это не мы возим. Это мы зарабатываем так деньги. Так вот именно, может быть, на Дальний Восток все-таки рыбу и крабы отправить, чем какого...
Так, ну, извините,
так
но
мы
я...
ее там вылавливаем на Дальнем Востоке. Куда отправлять-то?
Мы вылавливаем. Мы сдаем все корейцам и...
Но не все, отец. Все, ну, не надо перебирать. Ну, не все. Много, но не все. Давай ближе к истине. Потихонечку так, да.
Ближе к истине. Вы говорите, чтобы народ потянулся туда на Дальний...
Но он же не за рыбой туда потянется, а жить хочет там. Достойно жить, а?
Жить, а
что, если каждому в зубы подадим по рыбине, так сразу в России вся двинет на Дальний Восток.
Мы не видим.
Ну, неужели вы в магазине не видите рыбы, а?
Мы видим, но... Она
так вы говорите, не видите.
Ну, я понял вас.
Что вы поняли? Что вы поняли?
Я понял то, что...
По-моему, мы одно...
Что много рыбы идет за границу, вы
по-моему,
поняли,
по-моему,
да?
Мы одно и то же явление просто называем разными словами. Как обычно, из-за чего возникает спор?
Этим какого... Откупиться, что ли? Я не знаю.
От кого откупиться? О чем это вопрос? От кого откупиться? Давайте.
От тех же китайцев.
А что они...
Дальний Восток уже...
А что, мы всю рыбу Китаю отгружаем?
Мы Китай не сгружаем рыбу. Мы лес.
Так вы говорите,
сгружаем.
Подкупаемся к китайцам. Мы леща, что ли, подсовываем.
Да не надо, лес туда уходит наш весь.
Так, теперь от рыбы уже к лесу. Лес. Теперь уголь, да? А давайте потом... к проституткам перейдем.
А потом
сейчас.
Землю всю вывезли, я
да,
так
да,
понял.
Да. Во. Дорогие друзья, поменьше сумбура, хотя приближается март. Мы этого с Михаилом Тимошенко очень боимся. Пожалуйста, обращайте внимание.
Почему советские власти не смогли эвакуировать население Ленинграда до окружения города? В блокаду Ленинграда погибло более 900 тысяч человек. Ну, насчет 900 тысяч не знаю. Точные цифры сейчас не хотелось бы врать. А эвакуация планировалась в первую очередь, естественно, промышленности, кое-что успели вывести. Так что осталось, работало до последнего и даже в блокаду. Ну, и никто не ожидал, что будет блокада. Когда тебя отсекли с юга и с севера, ну и все, только через Ладогу.
Ну что, закончим прием вопросов, да?
Как вы утверждаете, противостоять НАТО российская армия не в состоянии, так может, есть смысл не тратить народные деньги на никчемную армию и принять условия наших западных партнеров? Замечательно. У нас такое уже было. Называлось «Измена Родине».
И мы категорически ни разу не утверждали, что мы не можем противостоять. Как? Это другой вопрос. Но у нас есть армия, не забывайте, не надо ее списывать на помойку.
Границу переносили до начала войны на новые рубежи. А вы о дровах? Не, мы не о дровах. Мы о вооружении. А границу, ну и что, что переносили? Ну, вы как-нибудь спрофилировать-то можете посодержательнее то, что пишете?
Как вы относитесь к такой спорной фигуре, как маршал Жуков? Действительно, он вагонами вывозил антиквариат и прочие ценности. Мерген, Москва. Давайте по-честному говорить. Когда стал Абакумов рыть под Жукова, вы помните, там показывали свертки пан Бархата. Миша, да?
Да.
16 винтовок, 4 баяна. И все это разрослось в эшелоны, которые якобы грабил Жуков.
Да. Да.
Где у них хранил?
Пускал
только
под откос,
да,
и грабил.
Да, да. Дорогие друзья, есть факты уже проверенные, неопровержимые, и есть грязные байки, которые хотят опорочить Жукова. Надо больше читать документы. Ой, да.
Мартен, технологии 17 века. Жутко экологически грязные. Сейчас актуальное электрометаллургическое производство. Ну-ну. А где результат-то производства этого эффективного? А? Машиностроение испытывает трудности, не хватает сортовых сталей и спецсталей. Ну?
Ну, ты пойми, российский народ.
Судостроение тоже. Лишь бы вот...
Миш, ну вот пойми, российский народ. Только что человек говорил, что рыбы не видим. Это вот вы
да.
Что, да? Читаем, пишет. Рыбу-то видим! Так видите рыбу или не видите?
Но а дорогая.
Вот, да, да, это уже другой
вопрос. Но аспект. По пять.
Да, это уже другой вопрос. Это уже надо...
Почему бы не дать слушателю полностью сформулировать даже вопрос? Даже ущерб качеству позвонивших.
Полдня?
Да и елки-палки. Мы просили, ребята, хотите задать вопрос? Нет проблем. Возьмите листок бумажки, даже на полях газетки. Ну, хоть на туалетной бумаге. Ну, напишите то, что вы хотите спросить.
И сами поймите.
Сначала спросите, понял ли тебя сосед.
Да. Да.
Как без идеологии в армии создают мотивацию защитника России? Виктор спрашивает из Саратова. О, Витя, насчет воспитания это к тебе.
Вот не крутя задницей, да, вот надо просто говорить. Какая бы ни был строй, какая бы ни была власть, армия обязана защищать государство. Это самое главное. Армия не для этого, прежде всего, предназначена. А то, что идеологии нет, вы правы, абсолютно правы, дорогие друзья. В Конституцию надо возвращать государственную идеологию.
До завтра.
До завтра вам говорит Тимошенко и Баранец тоже. А сейчас песенка по традиции. До завтра.
Есть такая война, где всегда тишина. Редкий выстрел порой прозвучит в тишине ни смерчей огневых, ни атак штыковых, но не легче ничуть в воевать на такой войне. Снится небо нам синее-синее над отчизною, над Россией. И березовый лес в белом инее все-то снится под небом чужим. Нет знамен полковых, нет вестей от родных, и не смей вспоминать то, что снилось в ночи. Быть собой не дано, но душа все равно где-то там, где сейчас на березах кричат грачи.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».